Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что можем быть здесь на лагерном собрании Мичиганской конференции. Мы благодарны за возможность собраться единоверцами, следовать Слову Твое, понимать цели Твои. Особенно, когда мы живем в этом поколении, которое может уже встречать Иисуса живыми. Мы просим, благослови наши семинары, помоги нам приготовиться самим и приготовить других людей. Во имя Иисуса просим Тебя, аминь. Итак, я хочу немножко рассказать о себе. Может быть, кто-то уже слышал обо мне раньше. Я вырос в адвентистской семье. Мама и папа были адвентистами в первом поколении. Мы все ушли из адвентистской церкви в начале 80-х годов, когда был кризис с Дезмондом Фордом связанный. Может быть, вы и не слышали об этом, но я хочу, чтобы вы понимали, что для нашей семьи тема Эллен Уайт была не позитивной. Поэтому, когда мне было 20 с небольшим, Господь коснулся моего сердца и помог мне пережить обращение. И тогда я начал искать, какую же церковь мне посещать. Я рассматривал вариант адвентистской церкви среди других церквей. Можете себе поверить, что дух пророчества, конечно, для меня была тяжелая тема. И я хочу, чтобы вы понимали, откуда я иду. У меня было очень много скептицизма относительно Эллен Уайт, и поэтому я буду говорить о том, что, может быть, вы слышали, какие обвинения против Эллен Уайт есть, плагиате, каких-то фейковых видениях и так далее, но я сам все это пережил, у меня у самого эти были вопросы, но Господь побудил меня говорить об этом, обращаться к другим, потому что Библия говорит, что мы должны возвестить весть, трехангельскую весть громким голосом, но для того, чтобы громким голосом что-то возвещать, нужно иметь личное убеждение. Поэтому нам нужно иметь действительно личное убеждение в духе пророчества, как и в других адвентистских основах вероучения. Я надеюсь, что этот семинар поможет нам в этом. Итак, общее название нашего семинара «White Out» или «Откровенно об Эллен Уайт». Что произошло с духом пророчества? Скажу, что нападки на Эллен Уайт и ее служение – это не что-то новое. Давайте мы откроем Библии с вами, и я надеюсь, что вы будете приносить с собой Библию. В книге «Откровение» я буду сегодня говорить много такого, что будет просто основанием для будущих тем, что не будет раскрыто сразу обязательно в этой теме. Но в книге «Откровение» 12 глава и стих 17 Библия говорит: «И рассвирепел дракон на жену». Так? Слово используется «рассвирепел», то есть «разгневался», так можно сказать, если вы в другом переводе читаете, в новом переводе Корлякова. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени, ее сохраняющими заповеди Божьими и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я не буду все объяснять здесь, но как адвентисты мы верим в то, что дракон – это дьявол, конечно, там выше говорится об этом, а жена – это церковь. И в 12 главе Откровения здесь объясняется нам, что будет в последнее время. Итак, дьявол рассвирепел на церковь, которая сохраняет заповеди Божьи, имеет свидетельство Иисуса Христа, то есть дух пророчества, который проявился через Эллен Уайт и других пророков. Мы будем говорить об этом. Но я не хочу, чтобы мы упустили это. Часто, когда адвентисты говорят об этом стихе, они говорят, есть две характеристики церкви остатка. Они соблюдают заповеди Божьи, имеют свидетельство Иисуса Христа. Но есть еще третья характеристика, и многие ее не видят. Это то, что дьявол рассвирепел на эту церковь. Вы должны очень ясно это понимать. Особенно, на что он рассвирепел? На заповеди Божьи, на дух пророчества. Итак, мы не должны удивляться, что есть нападки на дух пророчества внутри церкви и вне ее также. Теперь я хотел бы прочитать вам кое-что. Наша тема сегодня называется «Последнее обольщение сатаны». Я хотел бы прочитать из «Избранных вестей», 3 том, 83 страница. Эллен Уайт говорит, что все, кто верят в то, что Господь говорил через сестру Уайт и дал ей весть, будут сохранены от многих обольщений последнего времени. Хочу сказать, что дьявол знает эту мысль лучше, чем мы. Вот почему Мы понимаем, что Бог дал нам дух пророчества, чтобы подготовить свой народ к пришествию Иисуса Христа. Дьявол совершал нападки на дух пророчества, как мы уже говорили. И сегодня многие люди не понимают того дара, который мы имеем через Эллен Уайт для церкви. Я вчера говорил с молодым человеком, он учится в семинарии, он говорит, что один из учителей взял одну цитату Эллен Уайт, и говорит, где говорится, что Господь мог уже прийти до этого времени. Он сказал, что некоторые другие студенты сказали, а разве это не было просто мнением Эллен Уайт? И этот профессор сказал, нет, это было сказано под вдохновением. И тогда ответ был других студентов, ну, нет, это не похоже на вдохновение, это больше похоже на ее личное мнение. Ну, если бы это только было мнение некоторых студентов. Многие студенты, задающие вот такие вопросы, они черпают свою идеологию от других преподавателей. И это большая проблема. И на этой неделе мы будем поднимать такие вопросы, и я думаю, что мы найдем ответы. И сегодня я буду давать примеры из истории, и когда мы будем дальше изучать эту тему на неделе, мы будем поднимать другие темы, и обвинения, и заявления самой Эллен Уайт, как она отвечала на обвинения. Я уже говорил на эту тему раньше. Помните, у меня была проповедь об Иуде Искариоте и его предательстве. Помните, как он предал его? С поцелуем. Я не называл мою сегодняшнюю тему предательство Иуды, хотя можно было бы, потому что то, о чем я сегодня буду говорить, я буду говорить о тех людях, которые берутся защищать Эллен Уайт, но в конце их защиты отношение к духу пророчества становится еще хуже, и доверие еще меньше. И поэтому я не могу сказать, что все, которые защищают Эллен Уайт сегодня, так делают. Есть многие, которые грамотно это делают и укрепляют ее авторитет. Но есть некоторые, которые берутся ее защищать и наоборот подрывают ее авторитет. Дальше я прочитаю слова Эллен Уайт, где она говорит о последнем обольщении сатаны. Второй том, Избранные вести, 78-я страница. Смотрите, что здесь говорится. Самое последнее обольщение сатаны будет заключаться в чем? Обратите внимание. В том, чтобы свести на нет свидетельство Духа Божьего. Итак, она цитирует дальше притчи 29:18. «Без недостатка видения народ гибнет». В английском переводе, по крайней мере, так. Сатана действует разнообразными путями через разные средства для того, чтобы подорвать доверие Божьего народа к истинным свидетельствам. И так она говорит здесь в контексте о своих трудах. Она говорит, это самое последнее обольщение сатаны будет, чтобы свести на нет их. Как часто Эллен Уайт делает, она использует язык Библии. Для того, чтобы мы поняли эту терминологию, нам необходимо понять, что это значит свести на нет. Она говорит, что это за выражение. Я хочу сделать вставку такую, что если, когда вы читаете труды Эллен Уайт, видно, что она говорит о последних заблуждениях, последних днях и так далее. Я не думаю, что она говорит обязательно в каком-то хронологическом порядке. Не обязательно, что это самое-самое последнее, что произойдет. А Эллен Уайт, о чем она говорит, когда она говорит о последнем заблуждении? Она говорит, что когда это обольщение будет действовать, сатана будет понимать, что все, ему конец. То есть последнее не в том плане, что это самое последнее в мире произойдет, а в том плане, что сатана понимает, что это его последняя линия защиты. Итак, давайте теперь перейдем к Библии и посмотрим, что же это значит фраза «свести на нет». Матфея 15 глава. Я буду читать из версии короля Иакова. «Свести на нет». «Свести на нет» говорит в версии короля Иакова. но мы будем читать из новой версии. Итак, Матфея 15, глава с 1 стиха, мы читаем, что это значит «свести на нет». Что значит эта фраза «свести на нет», которую Эллен Уайт цитирует? Итак, Библия говорит, Матфея 15:1. «Когда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Ради чего? Предания, традиции. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смерти да умрет». А вы говорите, пятый стих, «Если кто скажет отцу или матери, что дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим, или свели на нет заповедь Божью в пользу вашего предания». В некоторых местах, когда читаешь вот эту цитату из Библии, используя слово «карван», да, как дар Богу, что это карван. Иудейские лидеры, то Бог в своих трудах побудил и дал заповедь такую своему народу заботиться о родителях. Но для того, чтобы не заботиться и как-то оправдать себя, чтобы не помогать материально родителям, они говорили «карван», это «карван», то есть это дар Богу. То есть я завещал это церкви, я завещал это Богу. Вот, поэтому человек может этим всем пользоваться до конца жизни, но никому не может отдать, потому что это уже обещанное. Я не могу вам помочь, видите, я обещал, вот такая идея здесь. Я обещал, что я посвящу это Богу, там, на храм и так далее. Иисус говорит, что вы приняли себе такую традицию, такое поверье, и которое освобождает от вас от соблюдения заповеди Божьей. То есть у вас есть традиция, вы говорите «карван», вы как бы это все завещаете Богу, но что вы, по сути, делаете? Вы сводите на нет, или вы устраняете заповедь Божью, и вы освобождаете себя от обязанности соблюдать ее. Итак, вот вопрос. И в этой практике завещания своих материальных владений Богу, они отвергали заповедь Божию, они говорили, что Божьей заповеди нет. Послушайте внимательно. Нет, по сути, они не говорили, что мы не верим в заповедь. Они просто говорили, что это меня не касается. Понимаете, это меня не касается. Вот этот язык Эллен Уайт как раз использует. Вот в этом значении она использует вот эту фразу «свести на нет», «свести на нет». То это не значит отрицать ее, а сказать, что меня это не касается. То есть люди не говорят, что мы не верим, что Эллен Уайт пророк там и так далее. Нет, не нужно этого делать. Нужно просто сказать, что это нас не касается. Вы слышали такое или нет? Самое последнее обольщение сатаны, сказано, будет заключаться в том, что будет устранена или сведена на нет, то есть облишена авторитета для меня лично. Точно так же Эллен Уайт говорит, будет и последнее обольщение сатаны. Адвентисты не будут отвергать ее труды или как-то отказываться от них. Нет, но некоторые будут так к ним относиться, как будто это к ним не относится. Хорошо, давайте поговорим об авторитете пророка. Некоторые, может быть, из вас знают, что одна из наших основ вероучения, номер 18, о духе пророчества, она была изменена в 2015 году на последней сессии Генеральной конференции. Но хочу вас заверить, что это изменение не изменило основу нашего вероучения. Я видел в интернете, писали, что адвентисты отказались от своего вероучения. Нет, давайте прочитаем, что это значит. Это в церковном руководстве, 18-е, основа вероучения 18. Дух пророчества – это один из даров Божьих, как Вестница Божья, труды ее остаются авторитетным источником истины, которая дает церковь утешение, направление, ну и так далее. И также Библия остается стандартом, с которым, которым испытывается всякое учение. То есть вот это было раньше наше... В нашем церковном руководстве так написано. Вот эта фраза вызвала, конечно, некоторые затруднения. Я не могу сказать, что я не согласен с ней, но она требует объяснения просто. То есть, что ее труды продолжают оставаться авторитетным источником истины. Это была пища для наших критиков. Приведу пример. Деннис Палмер, бывший адвентист, написал статью, и его цитируют здесь Джуд Лейк в своей книге «Эллен Уайт под огнем», и, или «Под прицелом», «Под огнем», «Критика» и так далее. И она цитирует этого отступившего адвентиста Палмера, и он здесь говорит, отношение трудов Эллен Уайт к Библии может казаться ортодоксальным, то есть, что адвентисты все-таки ставят Библию на первое место. Но на самом деле, говорит, она отменяет учение реформации Сола Скриптура, заявляя о том, что ее труды авторитетные. Ну, когда мы будем исследовать эту тему сегодня и на следующей неделе, по-моему, во вторник мы глубже изучим эту тему. Но есть такой менталитет, что если мы позволим Эллен Уайт иметь хоть какой-то авторитет, то мы ее ставим на один уровень с Библией. Так говорят некоторые люди, этот человек говорит. Как только вы говорите, что ее труды авторитетны, вы отвергаете протестантский принцип Сола Скриптура. Но я не верю в это, но так нас обвиняют. В этом как раз полагается обвинение. Конрайт в своей книге написал, ну, вы помните, что был адвентистским евангелистом, потом он начал критиковать Эллен Уайт, и он говорит, это Библия и что-то еще. Библия и труды Эллен Уайт, он подчеркняет, что вот это основа вероучения адвентистов. Библия и труды Эллен Уайт. Но я скажу здесь так, что у меня нет проблемы с этим. Да, мы верим в Библию, мы верим в труды Эллен Уайт. Иногда мы говорим «Библия и дух пророчества», мы так говорим. Но скажу кое-что. Одна причина, почему адвентисты верят в дух пророчества, это потому, что они верят в Библию. Если бы Библия нам не сказала, что Бог даст свой пророческий дар церкви своей, то я бы не верил в это. Но Библия, и только Библия говорит, что Бог дает дар пророчества церкви. И особенно для церкви последнего времени этот дар будет важен. Поэтому, если я буду игнорировать его, значит, я буду игнорировать Библию. Но мы детально рассмотрим эту идею позже. Доктор Уолтер Мартин, он писал о культах, книги у него есть такие. И однажды он назвал адвентистов последователями культа. Но потом он передумал, сказал, что нет, они другие, они все-таки христиане. Но в интервью на шоу Джона Энкенберга, я не знаю, слышал кто-то из вас или нет, в 1844 году, 22 октября, адвентисты пережили великое разочарование. Если было еще одно разочарование, это было это шоу Энкенберга. Но я больше не буду говорить об этом, но те ответы, которые давал там один представитель нашей церкви, были, конечно, разочаровывающие. Доктор Мартин, конечно, давил на него. В то время была очень большая критика Эллен Уайт, многие служители оставляли церковь. И ему были заданы вопросы, доктор Мартин, что побудило бы вас сказать, что адвентисты это не последователи культа? Он говорит, что есть люди, которые говорят, что Эллен Уайт это авторитет в толковании Писания. Если же Библия должна быть нашим судьей, а есть кто-то, кто судит Библию или толкует Библию за вас, то это получается суд в последней инстанции. Ну, вроде бы он разумно отвечает, да? Да, есть часть его ответа, которая разумна, есть часть, которая нет. Ну, то есть люди вот так вот мыслят, видите, они смотрят на адвентистов, они говорят, что это у них авторитетный источник истины. Да, похоже, что адвентисты говорят, что верят в Библию, но на самом деле нет, ее труды для них авторитетны. и так далее. Но мы, но вот такие идут обвинения. Еще один человек, который Дейл Ратцаф, он бывший служитель адвентистский, у него сегодня служение Life Assurance, он выпускает журнал Proclamation, то есть провозглашение, он говорит, что он провозглашает истину, но по сути его служение сводится к тому, чтобы выводить людей из адвентистской церкви. И в своей книге «Истина об адвентистской истине» он говорит, Эллен Уайт как источник истины, он цитирует основы нашего вероучения, он говорит, это, говорит, самая большая ошибка, наверное, адвентистской церкви. В то время как адвентистская церковь заявляет о том, что она основывается на Библии, лидеры знают очень хорошо, что изучение Библии без интерпретации Эллен Уайт будет вести членов из церкви. Ее труды это призма, через которую адвентисты толкуют Библию. В другом месте он говорит, что это призма, которая окрашивает адвентистские доктрины. Ну, сегодня мы не будем это изучать, но вот такая информация есть. Вот. И так как есть вот такие критики, есть такие заявления, и по этой причине в 2015 году на сессии Генеральной конференции были внесены изменения в текст. Священное Писание, вот это теперь новая версия, Священное Писание говорят о том, что один из даров Духа Святого – это пророчество. Этот дар касается особенно церкви остатка, и мы верим, что проявилось это в даре Эллен Уайт. Ее труды говорят пророческим авторитетом и дают, ну и так далее. Продолжается текст, остается тот же самый. Итак, я еще раз покажу предыдущую версию. Вот это была предыдущая версия. Обратите внимание на вот то, что подчеркнуто. Ее труды остаются авторитетным источником истины, которая дает церковь утешение и так далее. А теперь новый вариант. Ее труды говорят с пророческим авторитетом, ну и так далее. То есть, вместо источника истины, то есть мы не хотим, чтобы люди понимали, что источник истины – это что-то другое, кроме Библии, что у нас есть два источника истины. Мы на самом деле не верим в это так, и поэтому мы прояснили это, и меня это абсолютно удовлетворяет, новая версия, как мы написали это, как Генеральная конференция это все приняла. Те, которые, конечно, ищут возможности обвинителя, но их все равно это не удовлетворило. Хорошо, итак, до сих пор то, о чем я говорил с вами, это были критики извне церкви, и можно ожидать от людей, которые находятся извне церкви, таких обвинений. Но в последнее время и среди служителей, и среди рядовых членов церкви возникают подобные возражения, подобные вопросы. На сессии Генеральной конференции 7 октября 2002 года, это осеннее совещание, имеется в виду, это было стратегическое комитет по планированию развития церкви. И вы помните, что ежегодное собрание, это официальное собрание лидеров церкви, которые проходят между сессиями Генеральной конференции, которые раз в 5 лет проводят. И поднялся вопрос опять, что нужно прояснить авторитет Эллен Уайт. Новые идеи появляются относительно авторитета Эллен Уайт и новые толкования. Начиная, знаете, говорят так, что вот есть либеральная часть церкви, и которые, может быть, они заявляют что-то такое, что, может быть, это не есть мнение всей церкви, но бывает и также, что люди, которые вроде бы относятся не к либеральной части, а ну, к такой центральной части, что ли, церкви. Я процитарю несколько людей. Брэдфорд, например, написал книгу «Больше, чем пророк» и другую книгу похожую. Он уже на пенсии, и он пенсионер, но он был долгое время преподавателем в Эвандейле в Австралии. Он написал книгу, что пророки тоже люди. Это была как бы история, такой диалог между человеком, ну, каким-то вымышленным человеком, который вроде бы проводит библейские уроки и отвечает на вопросы относительно Эллен Уайт. И вроде бы его ответы должны помочь новообращенным, помочь роли Эллен Уайт. И он дал свое видение, как можно помогать этим людям, которые слышат, что Эллен Уайт, ее труды содержат плагиат и так далее. Но он объясняет это. Да, его книга — это вроде бы попытка защитить Эллен Уайт, но когда эта книга вышла, я не знаю, кто заплатил за это, но ее раздали служителям бесплатно. Я не уверен, кто это сделал, но эта книга очень широко разошлась. Вроде бы, как она объясняет труды Эллен Уайт. И вот его мысли, которые он высказывает в этой книге. Он говорит, ветхозаветные пророки более авторитетные, чем новозаветные пророки. То есть в Ветхом Завете это больше было как голос Божий, а в Новом Завете это уже не так. Ну, смотрите, а к чему это ведет тогда? Дальше он говорит, что в Новом Завете пророки не такие вдохновленные, не такие они авторитетные, потому что они могут ошибаться, и Эллен Уайт тоже это касается и Эллен Уайт, потому что она живет тоже в новозаветную эру. Также он говорит, что пророки делали богословские ошибки в своих советах. Он говорит, да, пророки тоже люди. Также, и мы будем говорить об этом, мы не верим в то, что Эллен Уайт непогрешима. Мы верим, что она была человеком, что она совершала ошибки, но мы не считаем, что эти ошибки вошли в те советы, которые она дала. Да, она дала церкви, да все пророки были людьми. Вдохновение — это вдохновение, независимо от того, Ветхий Завет или Новый Завет. Если кто-то вдохновлен Духом Божьим, то это не значит, что даже те пророки, которые не вошли в Библию, да, экстраканонические пророки, так можно их назвать, что они менее вдохновлены. Нет, Бог точно так же вдохновляет их, и Бог следит за тем, чтобы труды их вышли такими, как Он дал. То есть, если мы будем говорить, что Эллен Уайт была человеком, она совершала ошибки. Если Господь не мог остановить Эллен Уайт, и она опубликовала эти ошибки, то как мы можем думать, что Бог тогда не мог допустить этого же во времена Библии или во времена Ветхого Завета? В конце концов, те, кто идет этим путем, они отвергнут авторитеты Писаний. Дальше он говорит, что часто в вестях пророков есть и правда, и заблуждение. Также пророки росли в понимании своего богословия. Кто из вас слышали, что Эллен Уайт росла, то есть она постоянно развивалась? Да, это правда, что она развивалась. Но люди, знаете, это перекручивают и говорят, но так как она развивалась постоянно, это значит, что ее более ранние труды не такие достоверные, как ее более поздние труды. Да, то есть он говорит, что да, так как они сами росли, то, возможно, в их более ранних трудах есть какие-то ошибочные воззрения на богословие. Тогда что мне делать? Хорошо, я не буду читать ранние труды Эллен Уайт, а где мне знать, где ранние, где поздние, когда этот переход был? Также Ангель Родригес отвечал Брэдфорду на его книгу, и он говорит, что мы должны быть постоянными, мы должны... Да, если бы мы применяли герменевтику, которая применяется в этой книге Библии, то тогда авторитет Библии сильно бы пошатнулся. Хорошо, видите, я беру всего два примера, может быть, но есть очень много других людей. То, что высказывает Брэдфорд, это повреждает библейскую концепцию вдохновения или инспирации. Вот это его комментарий на книгу Брэдфорда. Как я говорил, что доктор Грэм Брэдфорд не был очень хорошо известен в Америке, и не было известных его трудов, и его считали более либеральным ученым, поэтому можно было бы от него такого ожидать. Но давайте теперь еще на 13 лет перенесемся к одному из очень хорошо знакомому адвентистскому автору Джорджу Найту. я, ну, его знают, его книги знают, но я не берусь судить о мотивах, но я просто читаю, и я понимаю, что некоторые вещи это просто неправильно. Недавно Найт издал книгу «Эллен Уайт Afterlife», то есть влияние ее уже после ее смерти. Я очень, очень серьезно отношусь, конечно, к своему времени, и я не люблю читать что-нибудь. Я не советую вам тратить свое время на его книгу, но я вам просто скажу, может быть, какие-то выдержки. Интересно, что, опять же, эта книга должна помочь, ну, так издавалась вроде бы, как помощь адвентистам. Но, конечно, там есть некоторые положительные моменты, но, в общем-то, эффект, который создает эта книга, совсем не такой. Он начинает эту книгу с главы «Прекрасный мир Эллен Уайт в 1960-х и 1860-х». И он охарактеризует, знаете, адвентистов, что это такие простачки, вот они такие все верили Эллен Уайт, вот, и они были счастливы в своем неведении. Что адвентисты, все они так доверяли Эллен Уайт, и, то есть, что они все они так воспринимали... И Найт говорит, что для лидеров адвентистской церкви, для лидеров богословов, для лидеров проповедников она была авторитетом, что она была окончательным авторитетом. Вот. И он говорит об этом как о негативе. Говорит, замечательный мир Эллен Уайт, но мы как бы спрятали голову в песок, и мы отрицаем реальность. И дальше он говорит, Библия, конечно, была важна для них, теоретически, но практически Эллен Уайт была последним авторитетом. Можно много, конечно, говорить об этом. Я, конечно, пытаюсь о многом сказать за это короткое время сегодня. Я понимаю, что кто-то злоупотреблял трудами Эллен Уайт. Я понимаю, что злоупотребляли люди. Некоторые люди только ее цитировали. Вот. Но я не буду этого отрицать. Но давайте будем ясно говорить. Люди в мире, которые говорят об адвентистах, они говорят, что они меня просто избили трудами Эллен Уайт, да, они меня по голове били ее книгами. Нет, они говорят о том, что... Люди говорят, что Библией бьют их по голове. Вот. Но если кто-то кого-то бьет по голове, понимаете, независимо от того, трудами Эллен Уайт или Библией, то все равно дьявол за этим стоит. Но хорошо, как вы думаете, какая цель? Какая цель его? Если вы говорите, я не читаю, потому что меня по голове били головой, мне по голове били этими книгами. Но вы понимаете, если вы не читаете, то Богу все равно, что вы не читаете. То ли кто-то злоупотреблял ее трудами, то ли кто-то злоупотреблял Библией. И обратите внимание, что он говорит, Библия была важна теоретически, но практически это неправда. Как вы думаете, так это же мы читали, Мартин говорит, Ратцлер и другие адвентисты, другие критики адвентистской церкви. То есть это не просто Брэдфорд, который является либералом. Нет, Найт, он вроде бы не либерал. И многие люди наши читают эти книги, и они проглатывают это все, не понимая, к чему это ведет. Я надеюсь, что этот семинар поможет нам понять. В конце этой главы он говорит за это время, 1960-е годы, он говорит, что самое удивительное он имеет в виду мнение лидеров адвентистов Эллен Уайт, что сама Эллен Уайт не соглашалась с таким отношением к себе. И также ее современники, которые были ближе всего к ней, не верили в нее. Но это неправда. Это неправда. Да, частично может быть правда. Когда Найт пишет дальше в конце второй главы, как он называет ее, вторая глава называется... Не записано у меня, но как-то так, что Эллен Уайт не верила в этот удивительный мир Эллен Уайт. И он вот такой итог подводит здесь, и мы завершим это, на этом закончим. Эллен Уайт никогда не говорила о том, что она имеет вербальную инспирацию. Это правда. На самом деле, пророки не были вербально инспирированы. Второе, Эллен Уайт не верила, что ее труды должны рассматриваться как исходящие от Бога, как божественные, вдохновленные комментарии Библии, или что они должны решать доктринальные вопросы. Сегодня я слышу это сплошь и рядом. Это неправда. Это ложь. Это ложь. Я покажу вам, как Эллен Уайт сама говорила. Она на самом деле... Она говорила, что не используйте мои труды для того, чтобы споры какие-то уладить. Но с другой стороны, есть и другие цитаты, где она говорила об авторитете в богословских вопросах. Еще две мысли здесь есть. Не все в трудах Эллен Уайт пришло с неба как божественное откровение. Это, вроде бы похоже на истину, да. Но что происходит, когда вот такие цитаты дают, или такие мысли выражают, что раз оно не пришло напрямую с неба, то мы тогда не знаем, что пришло в ее трудах с неба, а что не пришло, и мы не можем быть уверены, чему можно верить, чему нельзя верить, поэтому лучше читать, знаете, ее труды просто для вдохновения и не воспринимать их как авторитетные. И последний пункт здесь, я тоже слышу об этом сегодня, что Эллен Уайт, она постоянно, то есть она постоянно говорила, что ее труды не нужно в проповедях или в публичном формате использовать. То есть не нужно цитировать ее в проповедях, но мы должны проповедовать из Библии и так далее. И я понимаю, что некоторые люди, может быть, будут разочарованы тем, что я говорю, тем, что я выступил здесь против книги Джорджа Найта, потому что многие читают его, многим он нравится, но вы понимаете, что взять, например, Марка Финли, он часто цитирует дух пророчества, что он не имеет права это делать. Я тоже часто цитирую. Вы понимаете, что в этом нет никакой проблемы. И я покажу из ее трудов, где она говорит обратное как раз. Понятно, что мы должны использовать Библию как авторитет, но это не значит, что мы не можем использовать дух пророчества. Итак, в заключение скажу, что вот эти заявления Брэдфорда или Мартина, Конрайта и многих других, которых можно назвать и внутри церкви, и снаружи церкви, я не собираюсь полный список этих людей давать. Все они подрывают пророческий авторитет Эллен Уайт, и по сути сводят на нет или упраздняют, устраняют. И это есть исполнение пророчества. Авторитет, вот что делает пророческое служение эффективным. Можете себе представить, чтобы Нафан, например, пришел к Давиду и сказал: «Ты тот человек», и не имел пророческого авторитета. А Давид бы сказал: «Я не знаю, это твое мнение, или это ты от Бога говоришь». Но какой смысл тогда в пророческом даре? Но суть в том, что Давид признал это. И к тому же Нафан не был каноническим пророком. Мы не читаем книгу пророка Нафана, да? И Давид мог бы сказать: «О, ты не библейский пророк, ты какой-то не канонический пророк». Но нет, Давид прислушался к нему, и это спасло его душу. И поэтому авторитет — это то, что делает служение пророка эффективным и действенным. И то, что отличает его от просто какого-то мнения. Авторитет... Это очень важно для нас, падших людей. И вот почему для нас так тяжело бывает слышать это. И есть только один авторитет, который есть у грешного человека, и это я. Это мое эго. Поэтому покоряться чьей-то власти для нас неестественно, и в том числе и авторитету духа пророчества. И именно вот этот вопрос авторитета стоит краеугольным камнем, потому что иногда даже те, кто называет себя Божьим народом, сопротивляются этому. В книге Брэдфорда он разные идеи там выражает. Он говорит, новозаветные пророки, они отличаются от ветхозаветных, и Эллен Уайт тоже новозаветный, и они ошибаются иногда, и ты не знаешь, где именно они ошибаются. И вот как раз вот в этом контексте он дает следующий абзац. Он говорит, нужно задать вопрос. Мы свободный народ. Что значит свободны? Мы свободны в развитии своего понимания Библии, не соглашаться с тем, что она написала в сфере науки, здоровья, медицины, да, истории, пророчества и образования. Что делать человеку, если он приходит к другому выводу, чем тот, который дала она? Они должны покорить свое личное суждение ей. Это конец цитаты. Да, конечно. Свободны что? Свободны держаться своего мнения. По сути, вот мне кажется, вот это суть этого нового толкования. Еще несколько выражений Эллен Уайт хочу прочитать относительно вот этих мыслей. Третий том «Избранные вести», 268 страница. Очень часто в своем опыте я вынуждена была сталкиваться с отношением некоторых людей, которые признавали, что свидетельства идут от Бога. То есть, обратите внимание, они согласны, что это от Бога. Но они занимают такую позицию, что в том или ином вопросе Эллен Уайт высказывает свое мнение или свое суждение. Обратите внимание, какой решающий фактор здесь. На следующем слайде мы видно. Все, что не согласуется с их лелеемыми суждениями, они считают, что это все мнение Эллен Уайт. И таким образом они сводят на нет совет Божий. То есть вы видите, Бог хочет защитить нас, и сатана понимает, что это последнее заблуждение. Не то, что это хронологически последнее, но это его последняя линия защиты. Вы понимаете? И мы, если мы занимаем такую позицию, то мы не устоим в последнее время. Ну и последняя цитата на сегодня. Враг направляет свои усилия, чтобы подорвать веру народа Божьего в свидетельство. Вы видите, как это происходит? То есть он неустанно это делает. И когда приходят эти заблуждения, она говорит о разных заблуждениях, которые появляются, они заявляют, что они все свои воззрения доказывают Библией, но они неправильно толкуют Библию. И после того, как они ослабляют доверие нашей церкви к свидетельствам, они рушат что? Эллен Уайт сама говорит, что мои труды служат барьером, защитой Божьего народа, чтобы ложь не проникла в церковь, заблуждения не проникли. Но когда ослабляется вера, доверие Божьего народа в свидетельство, то разрушается этот барьер, то что остается тогда? Видите, все люди говорят, мы же на Библии основываемся, но как они толкуют Библию? Они толкуют превратно. Итак, после того, как они ослабили доверие членов церкви к свидетельствам, они разрушили последнюю защиту, и тогда уже не будет голоса, который бы разоблачал ложь. Следующий слайд. Именно так это все задумал сатана. И те, кто готовит путь для народа Божьего, чтобы не обращать внимания на свидетельство и на обличение свидетельства Духа Божьего, столкнутся со всевозможными заблуждениями, которые придут в их жизнь. Это то, что происходит, и то, почему я провожу этот семинар. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам не разочароваться в том, что наша вера основана на Библии, но Библия говорит и о духе пророчества. Найт писал о удивительном мире Эллен Уайт, но я говорю, что есть удивительный мир Джорджа Найт. Если слушать его, если читать его, то в конце концов приводишь к выводам, что ей нельзя доверять, нельзя ее цитировать из-за кафедры и так далее. Но это мир Джорджа Найта. Если верить, если жить в этом мире, то мы будем не готовы, когда Христос придет. Это последнее обольщение сатаны. Я надеюсь, что на этой неделе вы то, что вы будете служить, будет вам полезно. Все это будет транслироваться онлайн, будут записи также. Я попросил пастора Нельсона, я хотел, чтобы хорошее видео в хорошем качестве записали. Я вчера буквально говорил с кем-то. И, знаете, я не считаю себя экспертом в области духа пророчества, но я делюсь тем, что мне Бог дал. И для многих людей это благословение. И многие люди говорят, что для них... многие вещи проясняются, поэтому я продолжаю говорить об этом. Я хочу, чтобы эти материалы были у вас. Вам не нужно покупать их. Это все будет онлайн, бесплатно. Вы можете сами смотреть, раздавать друзьям. Я хочу, чтобы люди имели этот материал, и чтобы они знали основы нашего вероучения. Итак, я надеюсь, что вы получили благословение в это утро, и все лагерное собрание было уже благословением до сих пор до нас, и я думаю, что оно и будет благословением. Завершим молитвой давайте. Отец Небесный, мы рассмотрели несколько пунктов сегодня, несколько тем, мыслей. Мы видим, как дьявол совершает нападки на твой дар, который ты дал церкви остатка. Помоги нам быть готовыми к пришествию Иисуса. Отче, молюсь за тех, о ком я говорил, кто находится внутри церкви и снаружи. Господи, я не хочу кого-то дискредитировать или унизить как человека. Я не понимаю их мотивов, Господи, но истина должна быть ясной для нас, как для народа. И мы молим, чтобы Дух истины дал нам эту ясность на этой неделе. Благослови и другие семинары на этом лагерном собрании. Молюсь Тебя за молодежные программы для молодежи, для семинаров для взрослых, чтобы все получили возрождение на этой неделе, пережили возрождение, Господи. И мы благодарим за это преимущество собираться вместе. Благодарим за то, что можем молиться вместе к Тебе. Благодарим и все просим Тебя во имя Иисуса Христа, ради Его и ради созидания Твоего Царства. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.